Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В 18 часов 5 минут, понедельник, март, день 4. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Даже вот не знаю, с чего начать, потому что Следственный комитет назвал причину смерти Децла, и также умер вокалист Prodigy Кит Флинт. Добавь звука, добавь, не стесняйся. Ладно, давайте сначала с Децла. Российский рэп-исполнитель умер из-за острой сердечной недостаточности, ставшей осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Вот что говорится. Так, и никаких телесных повреждений не найдено. Это по поводу Децла. А теперь Кит Флинт. Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Был найден убитым самим собой. Можно так сказать или нет? Потому что мало ли какие-нибудь люди... Причина смерти ясна. Причина смерти ясна. Он экстренно сложил свои полномочия самостоятельно. Примерно так случилось с этим человеком чудным. А по поводу Prodigy, что сказать? Ну, Prodigy, все мы слушали Prodigy, я думаю. Ну, кто-то, может, конечно, и не слушал, но я-то слушал. Нет? Мне кажется, все слушали. Что ж, захватывающая музыка. Вроде нормально. Вспоминаем, это 90-е, наверное, да? У меня сестра слушала, а потом и я начал слушать. Нет? Давайте я перемотаю. Вот она. Ну ладно, да. Ну сегодня не кажется, что это что-то захватывающее. А, вот это лучшая версия. Вот это лучшая версия. Во-во-во. Baby's got a tempo. Все, наверное, сегодня Smack My Bitch Up включают, я так думаю. Или что-то еще подобное. Но я-то включаю то, что мне больше всего нравится, правильно? Вы вообще в курсе, кто такие Prodigy или нет? Это вот тот парень с хохолками. Вот он помер, 49, старик уже совсем был. Мне кажется, хорошо. А у тебя есть любимая песня у Prodigy? Нет? Нет. Ну что, нормально? Ладно, давайте самую такую. Ой, это что, живое выступление? Ой, это живое выступление. А ну давай, не живое. Вот это, наверное, самое зажигательное. Бриф, бриф. Типа дыхание. Новость про Децла, а ты Prodigy ставишь. Почти покойно, поставь его песню. Нет, спокойно, умер-то сегодня тот. Тот уже давно умер. Так что новость про этого. Про Prodigy. Voodoo People мне говорит, да не, Voodoo People — это попса. Это несерьезно. Сейчас я буду погружать во вселенную Prodigy. Ну а что? Не о политике же говорить, правильно? Тошнит уже от этой политики. А тут хоть кто-то помер стоящий. Diesel Power, пожалуйста, Игнат говорит. Омен, давай, Омен. Не. Не, ребята. Ладно, давай, Diesel Power, давай. Пускай выпилят это видео с YouTube. Но я знаю, на YouTube кто-то выкладывает. Его выпилят за нарушение авторских прав повсеместно. Да и черт с ним, давайте. А можно еще чуть звук добавить? слабо что-то. Во-во-во-во. Ну тут ты переборщил немножко, но вот так, да, хорошо. I used to check out lyrics upon the format. Filled with skill, with technique, computer ADAT. My lyrical form is clouds on your brainstorm. I get hype, think, thought, flow, acrobat. Sync the track, pump the track, dance missions. Clubs like foes, react by strong visions. Inherited more reflects on the dance floor. Blowing up, and having mad people showing up. Все отстойнее и отстойнее становится радиостанция, пишет Ипатий. Ему невдомек, что это для нас погибший кумир. Подождите со своими коловратами, Ипатий. И Дизел Пауэр. Мне пишут, Girls, давай. Girls — это новодел. Я вам включаю классику. Я вам включаю что-то такое, что должно прямо пробирать до копчика, и так оно, наверное, и происходит. А вы мне предлагаете включать всякий новодел, типа Girls. Вот же ж, ну. О, а когда помрут те, которые фристайла, тоже будет, наверное, да, концерт у нас? Ой, ладно. А вот, сейчас я вам найду. Если еще та версия, которая мне нравится, найдется, то будет вообще хорошо. Сейчас. Так. Underwood, Life From, нет. Billis Remix, нет. Нет. Вот это, по-моему, мне нравилась версия. Немножко, да, переделанная. Слегка. Это Out of Space, но пендулум переделали их. Пендулум тоже такие есть, ребята. Во! ВТ пендулум, мне говорит Евгений. Да. Вот она мне больше нравится. Именно это. Это оригинал, говорит Rush. Да? Подождите секунду. Ну и ладно. Space! And another race! To outer space! Ну, а вот давайте, а это не пендулум у нас случайно?
Нет.
Да они все одинаковые. Нормально все. А, слушайте. Я знаю, что я сейчас сделаю. Я попробую найти песню, которую вы у Prodigy не слышали. Вот. Эту песню, мне кажется, никто не слышал, кроме меня. Спорим вы? Ну, трек, не песня, трек. Вы не слышали? Давайте, кто слышал, напишите. Я знаю. Артем говорит, да все слышали. Да не знаете вы ее. Впервые увидел Флинта, говорит Жора. Глаза глуповато-безвольные, мутноватые. Конечно. Этот чувак пережил столько рейвов. Какие у него вообще могут быть глаза? Я удивлен, что он дожил до этого возраста. Ну, нормально? Нормально. Чарли, знаете вы, да, значит, все-таки, да? Ну, ладно. Ну, хорошо, давайте тогда что-нибудь. О, есть переделки даже. Ладно, давайте. А я пойду. У меня тут чай. Чай этот из крупного листа. И этот лист всплывает через 3 секунды. А пока, насладитесь. Я представляю, как аудитория 60+ сейчас кайфует вообще. Что он делает? Кто умер, непонятно. Эй! С другой стороны, самому Флинту было, считай, 50. Так что 60+ должны кайфовать сейчас. Они говорят, о, наша, музыка нашей молодости, говорят они. Чё уж, мне почти 60. Yeah! Подстели сейчас все на рэп, понимаешь? Такую музыку не ценят. Молодежь пошла не та. Никакой духовности, никакой скрепности в них. Мы слушали Prodigy. Мы любили Металлику. Что еще мы делали, в конце концов? Мы играли в Денди без сохранений. Мы играли в Денди без сохранений. Нам приходилось начинать игру сотни раз заново. Из-за одной ошибки, ну максимум двух. А что знают эти современные сопляки, в конце концов, о настоящей жизни? Ладно, хотели Омин, держите. Какие 60, мне 41, и меня от этого тошнит, пишет 47-й. 47-й я обязательно потом включу и Кадышеву тоже. Шучу, не включу. Поставь из Need for Speed, из игры Spitfire, пишет 46. Что, а я не включал еще ее? She's on the wall. От ностальгии слезы наворачиваются. Prodigy — это наша эпоха, пишет монтер Мечников. Я же говорю, это музыка стариков. Automation. Ну сейчас, какая проблема? Такого тяжелого никто и не слушает, и не играет. А это тяжелое. Сейчас все на расслабоне. Сейчас все рэперы стали странные. Я даже представляю, как мы собираемся за столом. Нам где-то всем уже по 70, и мы... Ну, давайте что-нибудь такое веселое потанцуем там, да? И вот... ну, давай вот эту, давай, нашу любимую. Выдаем внуков. Да, там, если девочка, внучку, замуж. И мы... Ну, включай нашу любимую плясовую. И тут же такой же престарелый диджей нам. Давай! И все... Вперед, русские люди! Будет красиво, мне кажется. Я всегда об этом думал. Я всегда думал о том, как мы будем петь песни во время застолья, когда нам будет 70-80, и там. Давай, наша любимая. Варенье, солнце на козырьке, в рюкзаке стихотворение на собственном языке. Пуля дура. Че, автозюритофон. Эх, Гудошников всегда классно пел. Я всегда рассокся, я всегда фу. Я средиздичный самоубийца. Я бреду шпигурду, сейчас я выкупится. Весь мой чуть-чуть. Да, слова не аккуратны. They is my enemy. Да ну хрень какая-то, пишет Оксана. Вы что, не знаете про... Оксана, вам либо сильно меньше, чем мне, либо сильно больше, чем мне. Я вот тут два варианта, потому что как это можно? Так, ладно. Ну а вот, включайся. Сейчас, секундочку. Во. Ой, а как это приятно слушать в машине и динамично под это ездить? Серьезно, это абсолютный кайф. Вот Prodigy для машины, вот. Я на Ниве под Prodigy улетал в овраг. Именно под Prodigy. Небольшой овражек такой. Мама и папа не знали. Теперь знают. Но это была все равно не наша Нива, а наших друзей. Причем со словами «Я ночной наездник, я мчусь на крыльях ночи». Ну, это было в поселке, никого там не было. Проселочная дорога и овраг. Ой. Прям хорошо. А я, наверное, закачаю себе в плейлист. Я забыл про существование Prodigy. Пора вспомнить, как и о существовании Queen после фильма «Богемская рапсодия». языка сняли, пишет Игнат.
Да.
Выключают ублевотину, пишет 68-й. Ну ладно, а коктейль Молотова? Ну он не коктейль, там другое слово, ну ладно. Ладно, какую? Давай, так, все, сейчас, спокойно, я сейчас включаю. Сейчас выключаю. И быстро мне все пишут, какую песню включить. Быстро мне на «Говорит МСК-бот» и на плюс 7-925-48-94-8. Она будет заключительной. Она будет заключительной. Мы голосуем, какая песня Prodigy сейчас прозвучит в заключение этой темы. А? «Girls» мне говорит. «Вуду бум-бум, wind it up», пишет Макс. Smack my Firestata, smack my, no good, voodoo people, out of space. Но те, которые звучали, не надо перечислять. Baby's got a tempo было, классика smack my bitch. Ну ладно, 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 я понял, все-таки придется, да? Придется, ей и закончим эту тему. Похороним Потлатова. Ну а что делать? Ну у меня прям все друзья горюют. Все чаты дружественные пишут мне: Леха, ты знаешь, что произошло? А как вы хотели? Я вот вчера смотрел фильм «Трое». Ахиллес чё на Троянскую войну попёрся, судя по фильму, где его Брэд Питт играет? Чтобы слава о нем отозвалась в веках! А я думал, она начнется, она не началась. Она долго будет начинаться, да? Поэтому не важно, сколько живет человек. Важно, сколько живет память о нем. А? Нормально. Только сегодня видел плакат, что приедут. S-Max говорит, ну приедут, просто в другом немножко составе. Ох, забирает, говорит Алёшка, забирает. А это можно? Это можно? Я просто не знаю, это ругательство или не ругательство, нет? Наверное, нет. Нужно мне, говорит. Да, нет, говорит, не знаю. Да, тогда будем пропускать. Еду в машине Audi S7 по автобану в аэропорт Франкфурт и кайфую от четкой музыки. Леха, спасибо, пишет Александр Риттер. Даже фотографию прислал. Ну ладно, 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 давайте уходить потихонечку, ну хотя, конечно, не хочется. Мне говорят, а что так весело? Да как же, солист Prodigy умер. И потом будет на 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 на. Ну вы поняли, да? Вот все, короче, все. Скачивайте Prodigy. У нас так всегда. У нас пока не помрут, забывают музыканта. А вот когда помер Майкл Джексон, тут же все сразу, все его песни, концерт в Будапеште, давай смотреть. Тут же «Богемская рапсодия» вышла. Ага, да я всегда любил Queen, у них такое, такие они разные, у них столько направлений, они во всех направлениях работали. Похоже, это лучшая группа, которая существовала вообще на протяжении всего существования всех групп на планете Земля. Да, и вот у меня, оказывается, есть любимая песня у Queen. Сейчас окажется, что у всех есть любимая песня у Prodigy. А у меня она реально была. Я под Prodigy. В Дэнди играл. Я под Prodigy играл в Дэнди, играл в Терминатора. Вы играли в Дэнди, в Терминатора? На Дэнди, в Дэнди, в Терминатора играли? Это сложнющая игра, она просто адская. А я играл. А я играл. Малек сыграл Меркьюри, как... Да, да, есть что-то такая информация о том, что Майкл Джексон все-таки не умер. Это была инсценировка его смерти, на которую он поднял ярд баксов. Что ты об этом думаешь, пишет мне Александр. Ну, есть информация, что и Децл не умер. Есть информация, что не умер и Элвис. Он улетел на свою планету и там живет. Знаете, да, такое? Элвис не умер, он живет на своей планете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Мне 45, спасибо. Когда с этими слушаешь, чувствую себя снова 20-летним.
Вот.
И вообще весна, все так классно, спасибо.
Спасибо, спасибо большое. Есть настроение какое-то, да? Вот это мы провожаем солиста Prodigy, да? Вот это мы провожаем, как положено. В iTunes Prodigy не скачать, ненормативный контент, пишет 15. Серьезно? А это вообще можно было включать тогда? Мне казалось... Да? Странно. 7373-94. Ну, мы-то по-английски-то не понимаем, поэтому и разницы нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер.
Да.
Алексей.
Да.
Алексей, это просто вынос мозга, это просто катастрофа. Я лучше буду слушать Киркорова или Билану. Спасибо, удачи.
Спасибо большое, Тимофей. Внимание, сейчас, Тимофей, я отобью сторонников Навального. Внимание, Тимофей, последовательный сторонник Навального. Я просто знаю, это наш постоянный слушатель. Последовательный сторонник Навального, поддерживающий Навального во всем. Мне кажется, я теперь обрушил все рейтинги Навального. Даже не я, а Тимофей одним своим звонком обрушил все рейтинги Навального. Потому что, ну как? Ах, вот такие у него последовательные. Они не слушают Prodigy. А чем они вообще занимаются? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел сказать добрый вечер. Ну, не совсем добрый вечер, да. Спасибо за то, что помянули. Кейта люблю, вспоминаю, да, таким как Тимофей. Пускай продолжают слушать Кадышеву и не лезет в чужое горе. Это не их дело.
Вот так, да. Чего они мешают нам горевать? Почему они в наш траурный день лезут к нам, к последователям Prodigy? Почему они лезут к нам? Почему они плюют нам в душу? Для нас вообще-то... Prodigy важнее, чем любая политика. Для нас Флинт — это как своего рода для вас Немцов, вы поймите. Вы раните наши чувства, Тимофей. Нам больно. Нам больно, мы можем этого не пережить. Даже ушла легенда, ушла эпоха. Спасибо за Prodigy, пишет Андрей. Это Пригожинские топят за Киркорова, пишет Элементал. Если сравнить поколение, то наши 80-х — это реальный отрыв. Не то, что сейчас, пишет Василий. Врубай, течет ручей, пишет СД. Ну там никто не умер, слава богу. Поэтому пока рано включать, рано течет ручей. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да.
Я не сторонник Навального, и я прям кайфую от Prodigy. Я прям вспоминаю, вот это, знаете, напомнило мое детство, мою молодость, когда клубы, когда драйв, когда ты весь в движухе, когда ты слушаешь классную, задорную и четкую музыку. Я прям реально огорчен своим товарищем.
А сейчас-то мы уже сидим по домам, у нас уже семьи, вот это вот все, да, ну, работа.
Сейчас семьи, да, слушаю какую-то полулирическую музыку, там, и когда уже вырвешься где-то с друзьями, конечно, бывает, и Prodigy зажжешь в машинке, да, и...
Но все это уже, да, это все воспоминания. Вот как написал один слушатель, говорит, не надо сейчас начинать слушать Prodigy. Надо было слушать 20 лет назад, а сейчас ностальгировать. Совершенно разный подход. Прикинь, как мы Киркорова провожать будем, пишет Леверок. Ужасно, слышишь? Не шутите со смертью, Леверок. Судя по глазам Навального, он прется от Prodigy. Кстати, надо спросить у Навального, любит ли он Prodigy. Как честный человек должен высказаться по этой теме, нет? Сегодня в спортзале буду слушать, пишет Лев. Prodigy, так, улетело сообщение, извините. Работать надо не, а кайфовать, пишет 12-й. Я не понял, 12-й, что это значит. То есть вы решили кайфовать. Судя по тому, что вы пишете бессвязные сообщения, а нам надо работать. Вы откуда пишете? С какой из площадей? Насколько она старая или новая? Скажите, пожалуйста, 12-й, вы решили кайфовать, а нас заставить работать? Не пойдет такое. Киркорова будем провожать под ремейки, пишет Алешка. Ого, тут пишут, что он с собой покончил, или это только я не знал, пишет Вал. Вал, я говорю, он был убит самим собой. Я не применяю каких-то формулировок других, понимаете? Такая история, на всякий случай. Потому что у нас сложное законодательство в плане освещения таких тем. Это серьезно, вы можете не ко мне обратиться, а к Роскомнадзору спросить, почему такие правила. Ну, вот такие правила. 18.30 новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Но поговорили о Prodigy, а теперь поговорим о скотобазе. Роскосмос может уволить руководителя отдела, назвавшего жителей хрущевок скотобазой. Сегодня состоялось заседание комиссии по этике, на котором рекомендовали отправить в отставку сотрудника, допустившего некорректное высказывание в интернете. Роскосмос считает подобное, ну и так далее, там Роскосмос. Ранее в соцсетях получило широкий резонанс высказывание сотрудника компании Станислава Жаркова. В комментариях к записи о реновации в Москве он назвал жителей хрущевок «скотобазой». Позже чиновник извинился и попросил считать эти слова личной позицией, высказанной сгоряча. Ну, вот так вот, скотобаза, он сказал. И вот я даже процитирую, что он говорил. Что подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки? Бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу? Написал сотрудник Роскосмоса. Вот. Вот примерно так. Он там с кем-то дискутировал. Потом он объяснил, что он сам живет в хрущевке и никого не хотел этим обидеть. «Это про тебя», — пишет манагер. «Это про тебя. Это про меня. Это про нас всех». «Вот он, козлина», — пишет 78-й. «Не торопитесь. Может быть, он прав». Что такое скотобаза? Давайте будем последователями. Начало. Скотобаза. Мы же не знаем, что такое скотобаза. Давайте попробуем разобраться. Скотобаза, Википедия. Цех мясокомбината для приема и содержания убойного скота. Скотобаза выполняет функцию приема сырья для производства мясных изделий. Имеет в своем составе необходимые транспортные, инфраструктурные сооружения и устройства. Платформу для приема скота, доставленную железнодорожным или автомобильным транспортом. Загоны для осмотра скота ветеринаром и термометрии скота. Дезинфекционно-промывочный пункт и загоны для содержания скота, отобранного для убоя. Вместимость загонов и пропускная способность данных сооружений и устройств должна обеспечить двухсменную работу мясокомбината с коэффициентом 1,3, учитывающим неравномерность подвоза убойного скота. Содержание животных осуществляется однородным по массе, по живой массе и упитанности партиями в групповых станках, видимо, да? Бугаи и хряки содержатся индивидуально, существуют нормативы площадей на одну голову. Ну и так далее я могу вам рассказать. Но это, наверное, не сильно интересно. То есть скотобаза – это место, где содержится скот, который идет на убой. Ну и, в общем-то, если так поразмыслить и метафорически это все воспринять, то может быть, действительно хрущевки — это скотобаза, а? Ну вот смотрите, смотрите, может быть, действительно хрущевки — это скотобаза? Мы так рождаемся, потом живем в хрущевках, а потом мы умираем. Да, нас не забивают, нас на убой не ведут. Хотя бывает всякое, бывает всякое. А, ну так если подумать, условия жизни в хрущевках можно назвать по современным меркам комфортными? Да нет, наверное, нельзя. Это жилье, оно отстает уже от времени. Поэтому, скорее, это не жизнь, а некое существование в этой коробочке маленькой. И люди там живут как скот. И в этом смысле этот чиновник из Роскосмоса прав. Ну вот кто из вас живет в хрущевке? Вот поднимите руки, я поднимаю руку. Я ненавижу хрущевки. Я в них живу много-много уже лет. Я их ненавижу. Это ужасное место. Там плохо все по нынешним меркам. По тем меркам, когда это строилось, было неплохо. Людей расселяли из-за каких-то коммунальных квартир, да? И тут ты получаешь свое жилье, это круто. Но по современным меркам это, конечно, ужасно. Правда? Ну, ужасно. Все маленькое. Кухня ужасно маленькая. Комнаты мелкие. Звукопроницаемость адская. Хотя и в новых домах тоже звукопроницаемость такая, что ахнешь. Что еще? Лифта, если пятиэтажка, нет, естественно, никакого. То есть, если старики живут на пятом этаже, им все время на этот пятый этаж надо идти, несмотря на то, что им подниматься сложно. Ну, что? Что еще плохого? Отопление обычно, если особенно это панельный дом, не отапливается он нормально, все равно холодно. Если угла тепловая квартира, трижды холодный. Ну, правда, их давно бы посносить все. Я никогда не жил в хрущевке, но хочется попробовать, пишет Марк. Марк, именно так я и поступил, взяв на тест УАЗ Патриот. И я еще пока на нем не ездил, мне Саша помог Капков его взять. Вечером поеду домой на УАЗике Патриот. Я хочу это вот вкусить как-то. Попробуйте и вы. Возьмите где-нибудь, арендуйте квартиру в доме в хрущевке, в пятиэтажной, и почувствуйте на себя. Это очень интересно. Но там контент не на хрущевку акцентирован же, пишет 78-й. Да, там акцентировано все на то, кто живет в хрущевках. Но и в целом есть в этом определенная правота человека. Если я буду судить по тем соседям, которые у меня есть, это либо милые старички, доживающие свой век в этих хрущевках, либо это какие-то живущие по несколько, может быть, даже десятков человек мигранты, либо это какие-то люди, которые не очень сильно хотят работать и больше хотят выпивать и курить в подъезде. Ну и все. Либо это студенты, потому что в хрущевках самое дешевое под аренду жилье, они там и живут. Вот как-то так. А что, не скотобаза, что ли, получается, да? Ну, есть только вот стариков, жалко, что им приходится доживать свой век в этом дрянном жилище. Да ладно, ты же вроде на «Хантере» ездил, «Патриот», тебя уже не смутит. Я знаю, Игнат, давно просто не ездил, захотел еще раз. Но я потом вам в конце недели расскажу. Ты кто из них, пишет Артем? Я понаехавший. Вот, понаехавший лимитчик, приехал, своего жилья в Москве нет, вот живу по этим убогим хрущевкам. Ужасно, правда же? Ну, ужасно, катастрофа какая-то. Либо скупердяй радиоведущий, пишет Смедович. Ну вот, да, типа того. Ну что, давайте признаем. С другой стороны, приходилось мне бывать в гостях не в хрущевках, в вполне себе новостроенных домах. И там я обратил внимание на то, что соседи тоже могут быть откровенной скотобазой. То есть они, например, могут петь в караоке в 3 часа ночи, и их ничего не смущает. Это новый дом, все прекрасно. Они, например, могут выбрасывать пакеты с мусором просто в подъезд. Ну, просто 6-7 пакетов выбросить в подъезд и петь в караоке параллельно. Все, и на них никак не может воздействовать полиция, на них никак не могут воздействовать соседи, ничего. То есть скотобаза может жить и в дорогостоящих апартаментах, я бы так сказал. Мне не приходилось контактировать с людьми в элитных поселках, но я предположу, что те люди, которые мне сейчас могут позвонить, они живут в элитных поселках, они мне тоже назовут пару-тройку случаев, когда их сосед, который, казалось бы, имеет некие средства, чтобы как-то повысить свою культуру при желании, скотина и все. Он просто скотина и ведет себя по-скотски. Я не могу привести примеров этого скотского поведения, потому что сам так никогда не жил, но предположу, что такое может быть и бывает. Вот в этом неточность чиновника или кого там из Роскосмоса. То есть скотобаза, она ведь не зависит от того, где конкретно люди живут. Но понятно, что обычно маргиналы беднее. И обычно среди бедных больше маргиналов. И в этом смысле, конечно, в хрущевке ты чаще напарываешься на всяческого рода скотину человеческую, чем где-то там, где она себе не может позволить жить. Это понятно. Ну да, но мы же к этому всегда были готовы. Я не понимаю, что его вдруг удивило? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Павел.
Да.
Алло.
Да.
Вот, но я живу в хрущевке, вы глубоко не правы. Вот вы иногда Почему? Как скажете, знаете...
Я же сам живу. Перед...
Да я знаю, я в курсе как бы. Но вы только в съемной живете, а я как бы в своей.
Так.
Понимаете, вам же... Ну вот если бы у вас была своя квартира, вам же никто не мешает там сделать классный ремонт. Какая разница?
Да.
Поменять освещение, понимаете?
Да я понимаю.
Газовая плита готовить — это одно удовольствие. Живут как бы не все же на пятом этаже. Кто-то на втором живет, кто-то на третьем, кто-то на четвертом, кто-то на первом.
Да.
Ну, балкон вот у меня... есть.
Да, у меня
балкон есть.
Да, я понимаю.
В подъезде не живет толпа народу.
Не живет.
Которых даже не знаешь.
Нет такого.
А все свои ламповые.
Это пока.
К Почему пока? Не, ну у нас
ну, потому военные что...
дома, у нас как бы все военные были практически.
А это где сейчас вы живете? Постепенно... Это не Гайвороновские все вот эти вот улицы, проезды?
Нет, это между Бабушкинской и Медведково.
А, понял. Спасибо большое. Ну, вам повезло. Потом контингент меняется. Знаете как? Я когда переехал из Кузьминок в Перово, поначалу контингент был очень приятный. Была бабушка на втором этаже жила, и она гоняла всяческих проституток и наркоманов с лавочки возле подъезда. И гоняла всех в подъезде, чтобы там не курили. В частности, она гоняла соседей с первого этажа. И было все красиво, аккуратно. Она была таким комендантом, можно сказать. Канцельери, я не знаю, как хотите, так и называйте. Она была главной по подъезду. Потом я увидел крышку гроба, стоящую у подъезда, и понял, что история этой бабушки завершилась. И вот после нее все поменялось в худшую сторону. И я вижу, как район меняется в худшую сторону. Это факт. Я там живу где-то 5 лет, и я эти изменения вижу собственными глазами. Вот в чем дело, дорогие друзья. У меня дом бизнес-класса, я бы половину соседей расстрелял бы без суда, пишет Андрей. Вот, Андрей, вы знаете, меня люди из хрущевок услышали половину спича, а вторую половину не услышали. Я же говорю, не от хрущевки зависит. Но в целом, конечно, приятнее жить в новых домах. Они лучше сконструированы, лучше сделаны. В них приятнее, просто в них комфортнее. Так-так получается, и вы это прекрасно знаете. Жалко бабушку, пишет харьковчанин. Да, жалко, причем она гоняла всех без разбора, и мне доставалось, но я не обижался, потому что благодаря этой бабушке был порядок везде. Закон и порядок, понимаете? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Юрий.
Да.
Спасибо за эфир.
Да.
По жилью Измайлова рядом с вами, парковые улицы Новогиреева под боком. Вот, пятиэтажка, ну вот панельные дома, которые под реновацию подходят, проживаю. Ну, за бабушку тоже хотел сказать, грустно. И вот таких людей много на самом деле. И грустно от того, что один человек, по сути, борется с вот этими уродами. По-другому не назовешь. У нас похожая история, у нас лавочка, пытаемся добиться сноса. Одна лавка в доме, да, на которой собирается, ну, ни попа, никто там не ширяется на ней, на этой лавочке и спят, вот, никому как бы вроде и дела нет, ну, пока вот, да, там я лично уже несколько раз выходил, кроме меня никого не видел, но разгонял там товарищи, которые днем там, ну, творят такие вещи, вот.
Я понимаю, ну вот как 51-й пишет, что у нас в подъезде живет наркоман, хуже скотины, хотя его родители большие ученые в Москве, адекватным его ни разу не видели. Бывают такие люди. Но я бы хотел подчеркнуть, да, спасибо вам большое, еще раз хочу подчеркнуть, что это касается не только хрущевок, не только. В хрущевках это просто чаще встречается. Чаще, ну в процентном соотношении чаще. А так, серьезно, у меня некоторые мои знакомые сильно страдают от своих соседей. Сильно страдают. А еще я вам расскажу одну историю, которая может быть вам полезна, если вы будете выбирать себе квартиры. Вот вы купите себе квартиру в каком-нибудь прекрасном новом доме, и называться это будет не квартирой, а апартаментами. И окажется, что соседнюю квартиру какой-нибудь собственник решил сдавать... чуть ли там не в почасовую аренду. И вот тут у вас возникнут самые большие проблемы, которые могли возникнуть. Одно дело урезонить соседей, которые живут постоянно с вами через стенку, а другое дело, когда каждый день у вас новый контингент той самой скотобазы, которая приходит веселиться. И приходит полиция по вызову, говорит, давайте свои паспорта, еще что-то, значит, заполняют данные, говорят, если вы еще раз здесь, мы вас накажем. Говорит, хорошо, и больше в этой квартире никогда не появляются. А на следующий день приходят новые люди, а потом еще одни, а потом еще одни, а потом еще одни. И их нескончаемое число. Почему? Потому что Москва — это город, в котором живут 15 миллионов человек, а может быть и больше. Я у товарища лавку перед поездом 3 раза спиливал, больше не ставят, пишет Смедович. Смедович, спиливать-то лавку не хочется, хочется, чтобы лавочка была. Полиция даже не приходит в апартаменты на шум, только если убивать будут, пишет Смедович. Да, просто имейте, пожалуйста, это в виду, если кто-то вдруг когда-нибудь решит вложиться. Вот этот момент очень важен. Проверьте сами для себя, вам полезнее будет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
По поводу скотобазы.
Да.
В силу профессиональной деятельности как раз сейчас веду одно дело в районе Измайлова, где дома по реновации. И, к сожалению, часто это правда, то, что в таких домах, хрущевках, ну, не очень хорошее слово, которое мы вот сейчас и обсуждаем, скотобаза, где у меня... Истец алкоголик, ответчик алкоголик, свидетели все алкоголики, кто бывшие, кто текущие. И куда ни копни в этом районе, все вот эти хрущевки под реновацию, но в 90% случаев, к сожалению, вот именно такие люди с низкой социальной ответственностью.
Ну, это понятно, почему. То есть, когда мы говорим о людях, спасибо, небольшого достатка и их досуге, мы понимаем, что этот досуг часто деструктивный. Это закономерно, потому что если бы их досуг был не настолько деструктивным, а они бы стремились к улучшению своих жилищных условий, я специально здесь сейчас упомянул стариков, то есть они отдельно. Я имею в виду половозрелых, в силах, там, мужчин и женщин, которые вот способны работать много и усердно, там, взять ипотеку, купить хорошую квартиру где-нибудь. Они этого не делают. Они живут в квартирах своих бабушек и дедушек, потому что им она, эта квартира досталась по наследству, и сами там, ну, пьют. Ну, а что еще им делать? Ну, зачем? У них все в жизни так, в принципе, есть и более-менее налажено, да? Ну, может быть, один кто-то из них работает на какой-нибудь не сильно пыльной и безответственной, скорее, работе, да? Ну, просто вот прибывает. Вот в чем дело. Те, кто стремятся к чему-то, они, конечно, переезжают. Есть еще одна проблема. Вот нам говорят, скотобаза, хрущевки. Хорошо. Новые дома строятся. Сносятся старые хрущевки, из этих новых, из этих хрущевок снесенных в новые дома переселяют тех самых людей, которые и хороших, и плохих переселяют в эти новые дома. Давайте так. И ты видишь новый подъезд, ты видишь новый дом в целом, ты видишь новые квартиры, в них люди, которые, ну, стараются жизнь сделать лучше, ремонт какой-то производят там, ну, который им нравится. И квартиры, в которых даже двери входные просто не меняют. Вы, наверное, видели такие двери входные, не меняют их. А там обычная такая ДСП-шка просто стоит какая-то, или ДВП-шка, я даже не знаю. То есть дверь, которую можно ногой выбить, и ее вот не меняют. И может происходить так, что вот люди там живут, вот как они заселились, какой там муниципальный ремонт был, так они и живут. 10 лет, 20 лет, без разницы. И вот они как жили в пятиэтажке, так они начинают жить в новом красивом доме, где есть лифт один, где есть лифт второй, где даже 4 лифта может быть. И они начинают гадить в этих лифтах, они начинают курить в этих новых, красивых, реально красивых подъездах. Но я лично это видел своими глазами. Когда-нибудь после, давайте так скажем, после зимней вишни я вдруг задумался по поводу безопасности как-то. Думаю, а вот дома есть высотные какие-то. И вот в одном из таких высотных домов я говорю, а можно посмотреть, где у вас здесь вот пожарная лестница? Да, вот пожарная лестница, проходим. И я просто спускаюсь там этажа 17-го вниз, просто решил пройтись пешком. И я иду, на одном этаже пакеты мусорные валяются, то есть кто-то из скотобазы выбрасывает мусорные пакеты туда, на эту лестницу. Дальше иду, бычки стоят потушенные. Дальше иду, смотрю, от баллончика краски кто-то что-то красил. Такое ощущение, что кто-то красил ботинки. То есть два ботинка, вот, и вокруг краска, вот, ну, по виду, ты понимаешь, след один, след второй. Красят, то есть они, ну, там, дому 3 года, а то, чего не видно, вот эта вот лестница, да, отдельная, она вся уже изгажена, вся испоганена, вся прокурена, вся в мусоре, вся в каких-то рисунках. Люди заехали в дом, в котором они будут жить очень и очень долго, как я понимаю. Либо это кто-то, кто арендует, да, квартиру в новом доме, и вот за немалые деньги, в новых домах за копейки квартиры не сдают. То есть квартиры там, допустим, за 70 тысяч рублей, за 80 тысяч рублей. И я вот думаю, откуда берется вот этот идиот, который начинает гадить в этом подъезде. Или еще лучше, новый лифт. Еще внутри вот деревяшками обивают, чтобы он не испортился, пока идут ремонты. Но вот эта панель, где кнопки, там есть ведь и небольшие прорези, когда нужно поговорить с диспетчером. Вот эти прорези кто-то уже что-то засунул и как-то их выгнул. Ну вот просто ключом или что, поцарапал, еще что-то, кнопки поцарапал. Что это за уроды? Откуда они берутся? Это какие-то, может быть, неведомые мне доставщики пиццы, которые заходят в лифт и сразу начинают его поганить, пока пиццу везут. Может быть, это какие-то... Что это за мрази? Вот откуда они берутся? Это же скотина, это же не люди, это же дебилы. Они есть, их много, везде. У меня такое ощущение, что их нет только там, где их заставят за все платить. Вот когда ты за все в мире платишь, вот когда ты за воздух платишь, ты начинаешь его ценить. Все, что досталось бесплатно, это вообще не ценится. Вообще, плевать на него. Кстати, можете обратить внимание, что золотая молодежь примерно себя так и ведет. Почему они не ценят то, что им дают родители? Дорогие машины, хорошее образование, красивую, дорогую одежду, аксессуары, которые они покупают. Потому что, ну, оно есть, досталось просто так, что его ценить, я буду лучше выпендриваться. А еще часто заходит в подъезд, чтобы справить нужду на втором-третьем этаже. Мега-забатор говорит. Я искренне не понимаю, почему нельзя справить нужду малую. Простите, это, конечно, неправильно. За деревом где-нибудь. Ну, правда, зачем в подъездах? Я не знаю. Но если уж сильно приспичило, да, я не ханжа. Я тут не буду сейчас изображать, ну за деревом. Можно за деревом? Обязательно в подъездах? Зачем? Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день, ваш постоянный слушатель. Да. То же самое с первого. Просто две зарисовки про новые дома. Я вот сейчас в Реутов живу, там квартиру купил. У нас в доме практически нет соцжилья. То есть дом одноэтажная, одноподъездная свечка. Mm-hmm. Вот, у нас в подъезде более-менее хорошо. На лестнице, где курят, часто рабочие, которые там ремонтируют квартиру, все-таки дом новый, mm-hmm. ну, там подгаживают. И вот дома напротив, мы их называем шоколадными, вот, захожу там к своему приятелю, однокласснику, у них уже, ну, дома тоже 3 года, заселены на 10-15% соцжильем. Угу. И вот там из подъездов полный трэш.
Вот.
То есть там уже все лифты, как вы говорите, изгажены, да. Все, да, все парадные, все подъезды уже там изрисованы жвачкой, обклеены, угу. где-то написано, где-то что-то еще написано.
Ну да, какие-то данные про определенных, да, жильцов, да, все знают про девочку из определенной квартиры, и что она когда делала, ее номер там и так далее. Спасибо большое. Я очень счастлив, что у нас заварен мусоропровод, пишет Шелли. Я занимаюсь доставками, постоянно приходится писать в чужих подъездах, пишет Манагер. Ну, это такой интересный, видимо, троллинг, да? Деградация в деле, пишет Харьковчанин. Так что у меня есть ощущение, что да, этот человек из Роскосмоса не имел права, наверное, такого говорить. По-хорошему, не имел права такого говорить. Но до определенной степени он прав. Единственное, я не понимаю, почему он ограничился хрущевками. Вот прямо не понимаю, и все. Не могу я этого как-то уложить в голове. Наверное, потому что он сам растет и живет, рос и живет в этой хрущевке, правильно? 7373948. То есть ты видишь же, а не может кто-нибудь из элитных поселков позвонить? Вот скажите, бывают ли в элитном жилье, вот поселке, там, на Рублевке, еще где-то, бывают ли соседи свиньи? Бывает такое или нет? Алло, здравствуйте.
Алло, метро Молодежный, ешь, здравствуй, Москва.
Да.
У нас еще в новом доме на Ярцкой вытряхивают половики с балкона.
А, с балкона.
С балкона, да, все летит это все на другие балконы. Это. А еще, знаете, что больше всего бесит? То, что выкидывают бычки из окон.
Они летят в другие окна.
Они летят мне в балкон, попадают уже то, что сколько раз уже. Mm. Так, а если бы я дома бы не был.
Ну да.
Вот. И наркоманов разгонял в своем подъезде, с этажа как бы. Находил шприцы, закладки.
Ничего себе. Вот так. Понял. Вот. Спасибо, спасибо большое. Но мне все-таки интересно услышать про людей, которые... Алло, здрасте, да.
А, здрасте.
Да, пожалуйста, у нас 20 секунд.
Вы знаете, нас переселял еще Юрий Михайлович Лужков, ага. в 2006-м. Ну, обидно, конечно, вот это выражение, как нас обозвали, но вот бывшие мои соседи, которые переехали со мной, там кто умер от передоза, кого-то посадили за распространение, у кого-то сын умер, замерз от алкоголизма там под забором. Вот я так поговорил с соседями. Вот это бывшая моя пятиэтажка. Всего лишь навсего 2006 год, ну, Таганский район.
Ну вот. Спасибо большое. 19.00. Я бы не сказал, что на радостной ноте, но вот на этой ноте мы уходим на новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Понедельник, март, день 4. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Семнадцатый задается интересным вопросом. Он говорит: Леша, а что лучше, срок в Германии или жить в глубинке? Да? Ну, тут на любителя, конечно. На мой взгляд, в глубинке-то жить можно в российской. Вопрос, есть ли у тебя деньги. А вот по поводу соседей в элитных поселках написал Кирилл Юрьевич. Он говорит: у меня вот частный дом, у каждого свой мусорный контейнер, вот, но сосед, очень обеспеченный, интеллигентный по общению человек, каждое утро носит мусор в мой контейнер. Я не знаю, как ему сказать не делать этого. Да, я бы тоже был в замешательстве. Я всегда рассчитываю на то, что люди себя будут нормально вести, но иногда это совершенно не так. Кстати, вот интересная новость, просто хотел вам сказать. 86-летняя россиянка 3 дня стучалась к соседям, не дождалась помощи и умерла. Пропавшая в Малоярославецком районе Калужской области 86-летняя жительница 3 суток стучалась в дома односельчан, не смогла получить помощи и умерла. По данным издания, женщина пропала в ночь на 28 февраля в селе Оболенское Ярославецкого района. Она была легко одета и дезориентирована. Волонтерам, которые занимались поиском пропавшей, поступали записи с камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как женщина искала помощи у владельцев дач. Только на одной ее ноге была обувь. Односельчане отказывались принять пенсионерку, поэтому она попыталась пролезть в 20-сантиметровую щель между забором и домом и поранила ногу. Как показал опрос местных жителей, ночью 1 марта женщину видели несколько раз. Они боялись открыть замерзающей пенсионерке или подходили к двери в тот момент, когда она уже уходила. 2 марта пропавшую нашли мертвой примерно в 40 километрах от села Оболенское в садоводческом некоммерческом товариществе «Химик». Ну и так далее. Вот такая вот интересная история. Гостеприимные ребята, пишет Вал. Вал, знаете, меня что удивляет? Я бы, может быть, тоже бы кому-то и чему-то непонятно кому не открыл бы. Мало ли что это такое. Ты предполагаешь, что это может быть какая-то подставная бабушка, может быть такое, да? Можно так представить себе? Люди боятся, люди друг друга боятся, и они не открывают. Но позвонить-то в полицию можно было, правда? Просто ты звонишь в полицию и говоришь: знаете, здесь какая-то бабушка ходит и всем стучит в заборы, окна и просится дать ей возможность перекантоваться. Мы ее боимся пускать, потому что мы ей не доверяем, но вот она сейчас, если вы не приедете, замерзнет. И как бы вы бы не хотели, господа полицейские, разобраться в этой ситуации. Ну вот полицию могли-то вызвать, говорит Сигур. Вот я и говорю, Сигур, ну хотя бы. Ну как, так. Я жил в закрытом доме на Мосфильмской, соседи сплошь интеллигенция, но справно мусор на лестничной клетке кто-то оставлял и на разных этажах, и бычки везде, пишет монтер. Это прошлая тема, да, она вас цепляет. Ну ладно, это по поводу того, как мы со своими соседями можем обходиться и вообще знаем ли мы своих соседей или нет. Вот, можно, оказывается, ходить по поселку, и никто тебе не откроет. Вот так вот. Так получилось. Все они повинны в ее смерти ведь, так? Я правильно понимаю? Я думаю, что правильно. Ну, а вот что я предлагаю обсудить. Вот пишут, что в РПЦ заявили, что россияне закончатся к 2050 году, но все-таки это заявил конкретно Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Ну, вот у журналистов так принято писать, что если уж это кто-то заявил из РПЦ, то это значит в РПЦ заявили. Ну ладно, и он отреагировал на заявление главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами. И протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил радиостанции «Москва», что согласен с прогнозами Гайнутдина. Цитирую. «Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по 8 человек детей и ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы, совсем чеченцы, ингуши, арабы». Так высказался Дмитрий Смирнов. На вопрос корреспондента о возможности изменить ситуацию протоиерей ответил: «Уже поздно». Единственное, что я не совсем понял, почему чеченцы и ингуши вдруг не россияне. То есть, может кто-нибудь объяснить, почему не причисляет к россиянам чеченцев и ингушей патриарх. Ой, патриарх, простите, Дмитрий Смирнов, председатель патриаршей комиссии. Вот почему он считает, что чеченцы и ингуши не россияне? Вероятно, он хотел сказать, я предположу, что к 2050 году закончатся русские. Вот, наверное, что он хотел сказать. Тогда можно было бы так. А так я его не понял, потому что чеченцы и ингуши самые что ни на есть россияне. Давайте еще 200 церквей в Москве, пишет СД. А Продиджи обсуждали? Да, Анатолий, обсуждали. А что, мусульмане это не россияне, не будет России мусульманской, и что, пишет Ипатий? Да, я думаю, что Смирнов говорил о другом. Просто он россияне и русские путает, два термина. Потому что россияне это, по сути, все жители России, а русские это именно русские жители России. И тут он, вероятно, перепутал два этих термина. Потому что все понимают и не считают их за своих, говорит Георгий. Все-все, это Дмитрий Смирнов, видимо, и вы, Георгий, не считают чеченцев и ингушей за своих. Считаете вы чеченцев и ингушей за своих или не считаете, они россияне. Это факт, это просто факт, и все. Вот, поэтому Смирнов, вероятно, говорил о том, что русские не рожают, а вот есть регионы, которые рожают, и здесь можно с ним согласиться, что да, на Северном Кавказе действительно рожают детей, а вот в Центральной России русские, в частности, люди как-то детей не особо рожают. И вырождаются. Такова статистика. Да? Русских оболванили в конец, вся надежда на Украину, пишет Алексей. Надежды на Украину нет, как видите, Украина вообще развалилась. Потому что россияне только по паспорту, а в остальном держатся обособленно, сплоченно и дистанцируются от нас, пишет Игнат. Это ваше восприятие, Игнат. Я здесь этого не обсуждаю. Пока вы будете обсуждать, как от вас держатся чеченцы и ингуши, насколько обособленно, я бы хотел бы вернуться к главной теме этого разговора. Она заключается вот в чем. Русские люди не рожают. Все, это главный посыл. А теперь я спрашиваю вас всех, а что сделать, чтобы русские люди рожали? Все. А вы мне, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. 7373948. Пожалуйста, все. Русские не рожают, на Северном Кавказе рожают. Значит, на Северном Кавказе будет прирост, а в центральной части России будет убыль. Очень простая логика от Смирнова, от отца Дмитрия Смирнова. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Да. Вечер уже дали.
Да, да.
Можно вспомнить выражение нашего любимого коммуниста Маркса, или Энгельс даже, по-моему, сказал, что славяне, их надо уничтожать, это прирожденные контрреволюционеры, и борьба будет до последнего вестись. Вот, пожалуйста, уничтожает славян расу, так как они непокорные.
Кто вас уничтожает, скажите, пожалуйста.
Да, 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 просто. А сейчас не русские управляют страной-то. Вы поймите, где там русские, найдите
хоть где там русские, найдите хоть одного русского. Путин русский, дальше что? Потом вы мне будете рассказывать про какой-нибудь YouTube, где вы видели, что он не русский и так далее. И это вообще не Путин, потому что он несколько лет назад уже это, его не было, а это все двойники. Короче, давайте вот я бредовые звонки не хочу слышать. Почему они бредовые? Потому что вот я русский человек. Вот я русский. Я живу в Москве. У меня нормальный заработок. Нормальный доход у меня, нормальный, вполне. Я доволен. Спасибо большое работодателям. Я не рожаю. Мои одногодки, мне 30 лет, в Чеченской республике, или в Ингушетии, или еще где-то, уже имеют по несколько детей к этому возрасту. Далее, я спрашиваю, почему? Далее вы мне должны объяснить, почему. И только не рассказывать, вот это вот, на, угнетают, русским не дают рожать, как вам не дают рожать? Ну как вам не дают? Почему, еще в Чечне лучше жить? Я не думаю, что там условия лучше. Я видел примерно, как живет там простой народ, я так понял. Не очень-то там. Или, может быть, в Ингушетии простой народ живет прямо. Ах, лучше москвичей. Лучше москвичей никто не живет. Никто не живет лучше москвичей. Но именно москвичи не особо рожают, например. Почему? Ответы на ваши вопросы. На мой вопрос я вот жду. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Ну, знаете, мне кажется, у страха глаза великие. Такой проблемы, в принципе, нету. Просто надо прекрасно понимать, что русские мало рожают в этом возрасте, потому что цивилизационный разрыв большой. Вот мне сейчас 30, у меня много друзей, которым 35-30 в этом возрасте, и вот у них сейчас второй ребенок родился, а вначале у них первый был в 30. Следственно, надо понимать, что рождаемость, которая бывает на Кавказе, она диктуется еще отрывом таким архаичным. То есть надо быстрее родить, чтобы был больше твой клан. У меня очень много одногруппников было в Северном Кавказе, из Ингушетии, и Кабарды, и там вот ребята моего возраста. У них только сейчас тоже дети появляются, они здесь сейчас. В Москве живут, кто-то живет, кстати, там в Каспийске какой-то бизнес имеет, есть у меня приятель. То есть это проблемы нету. Соответственно, чем сильнее будет развиваться глубинка, в том числе и на Кавказской, тем у них такой же насчет демографический разрыв. Значит,
ну, я
борьба
понял.
Не за количество,
в общем,
а за продолжительность жизни.
Я вот понял. Такой. Значит, чем лучше живем, тем меньше рожаем.
Нет, неправильно.
А как?
Чем лучше живем, тем дольше рожаем, назовем так. Не в 20, а в 30. Помираем не в 50, а в 70.
Все, я понял, я понял.
Соответственно, как бы тоже уже не 5-6 детей, но 2-3 точно.
Да.
Вот у меня у всех друзей это так.
Понял, 51-й говорит, да, спасибо большое. 51-й говорит, меньше рожать стали и татары. Это факт. И он подписывается, что он сам татарин. Надо в столицу, в Чечню перенести, там рожать перестанут. А тут начнут, говорит Смедович. Женщины на Кавказе дома сидят и детей растят, работает только мужик. Ну, мне здесь миротворец это написал. Да, мне здесь много пишут, что это миф, кстати, по поводу того, что мои одногодки много рожают даже на Северном Кавказе. То есть это миф. Мы якобы живем мифом. Может быть. У меня из 40 одноклассников только я еще 3 человека имеют детей. Мне 30. Все циники, все разведены, живут для себя, пишет Илья. Вот и вариант. Мне говорят, а почему вы не рожаете? А, и, кстати, вот здесь смешное сообщение было, видимо, эта женщина написала. Алексей, зря вы не рожаете, говорят, миллион долларов вам светит, если вы родите. Это, помните, да, мужчина, который родит, ему миллион долларов якобы дадут. Значит, почитайте Священное Писание, там и будет, Исаак родил Якова, вы поняли, да? Женщина в родах практически не участвует. У нас так заведено в наших религиозных кругах, что женщина в родах практически никакого участия не принимает. Ну, и посмотрите родословную Христа, и вы поймете, что женщина там ни при чем. Там перечисляются мужчины. Ну, женщина, какая разница, кто там женщина. Чем больше прав у женщин, тем меньше рождаемость, пишет Алекс Викинг. Мне 30, двое детей, у друзей похожая ситуация, пишет Антон. В Москве все заняты карьерой, пишет Вера. Пацан я, пишет 21-й. Ну, все, значит, пацан, значит, я 21-й вам объяснил, как отвечать на такие выпады. Это же явно выпады эмансипированной публики и скорее такой, да? Настроены на равноправие некое. Так что какое равноправие? Нет такого в Писании, это вольный период. Нет, есть такое в Писании, 12-й, никакого вольного периода не существует. Может, он, конечно, и существует, но я говорю про синодальный период. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да.
Я думаю, что вот сейчас вот это время пройдет, бестолковость и порожниковая жизнь, и появится идея, и народ обратно заживет с большим энтузиазмом.
И что, рожать будут? Ну, вот давайте, я нет, не рожаю. Нет, мне...
нету цели.
Нет, ну, смотрите, вот секунду, секунду. Ну, подождите, ну, подождите. Вот на Северном Кавказе есть цель, а у нас нет цели. Значит, смотрите, мне 30 лет, у меня нет детей, можно рожать, деньги есть. Поставьте мне цель.
Поймите, от того, что Кавказ ображается, ситуация в стране не выровняется никуда.
Да нет, вы мне можете цель поставить. Вы можете, вот и сейчас вы говорите, вы сейчас можете меня подтолкнуть к тому, чтобы я начал рожать детей. Ну... Подтолкните, цель, определите мне, убедите меня.
Ну, поймите, сейчас многие ссылаются на нехватку денег. У вас деньги есть. Вам, как говорится, положено большую семью завести.
Почему?
Жена, дети, двое, трое, четверо. Ну, это же вас никак не обременит. Никак. Действительно, материальное затруднение, они бы и рады нарожать детей. Ну, вот как бы вот не хотят...
Но ведь именно те районы, в которых материальные затруднения есть у людей...
Они все на дотациях.
Они получше рожают.
Что бы ни говорили...
А вы думаете, эти дотации доходят до этих людей? Я, конечно...
Доходят.
Что, серьезно?
В каждом селе газ.
Хорошо, ну ладно, хорошо, я вас понял. Ну, а теперь все-таки мы давайте вернемся к моей теме. Смотрите, деньги есть, рожать можно, не рожаю. Убедите меня. Ну, есть? Ну,
тогда, не, получается, что у вас нету цели, чтобы у вас была семья.
Во, дети, почему?
Будущее. Деньги есть, о будущем не думаете.
А почему? Вот, у меня куча таких друзей.
Вот почему у олигархов нет, ну, не по 10 детей? Им бы огромные семьи надо просто заводить.
Не знаю. Деньги, вот смотрите, есть, вы говорите, у олигархов там маловато детей, может быть. Я, честно говоря, не знаю, сколько у каких олигархов где детей, сколько, да. Но я вот так смотрю на некоторых своих старших коллег. У кого-то очень много детей. Старшие, вот там, на федеральном телевидении, у кого-то очень много детей, а у кого-то вообще нет. У меня есть ощущение, что это зависит от чего-то вот другого. Это не про деньги разговор. Вот в чем дело. Ну, серьезно, я говорю, 30 лет можно рожать, обеспечить получится. Мотивация. Чего я не рожаю? Вот не знаю. А вот у меня товарищ сейчас собрался рожать. Собрался, пожалуйста. Не знаю, мы примерно одинаковые вообще. У нас и возраст один, и доходы примерно одинаковые, так, ну, плюс-минус, да. Он решил рожать, женился, и вот тут там рожать решил. Я не женился и пока не собираюсь рожать. Почему? Мы примерно одинакового возраста, примерно одинакового социального статуса, примерно... Мы, да, у нас даже семьи, по сути, это мой друг, да, ну, похожие. То есть, ну, вот, родительский дом, еще что-то, примерно в одних и тех же воспитанные каких-то правилах. Мы родились на распаде Советского Союза, мы примерно одинаковые 90-е прожили, воспитывались в них. Почему? Вот понимаете, какая штука? Что-то где-то, видимо, мы не понимаем. Вот что-то мы где-то пропускаем. А вот что? Я без понятия. А? У меня двоюродная сестра. Ну, она чуть младше меня, но это не важно. Не рожает? Замуж вышла, а рожать не собирается. Я говорю, ну, давай рожай. Она говорит, нет, зачем? Зачем, она говорит. Я не собираюсь. Нет. Все можно, пожалуйста. Жилье есть, все есть. Муж работает. Рожай. Нет. Не хочу. Иди. Вот идите и убедите ее родить. Вот идите и убедите ее родить. Я думаю, что множество людей в России, я не говорю, что все, я думаю, что множество людей в России не рожают, потому что не хотят. А не потому, что не могут. Просто не хотят. И вот как их убедить, чтобы они захотели, я вообще не знаю. Я без понятия. Потому что если бы я знал, я бы сам родил. Ну, я не знаю. Для меня это дикая загадка. А как это вот так сделать? А вы знаете? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Алексей?
Да.
Еще у вас радио говорит. Это Наталья. Я вот как раз в Москве живу. Алло, вы меня слышите?
Да.
Я москвичка. Ну, у меня вот нет квартиры. Угу. Потом я не хочу больше не рожать ни от кого, кроме как от вас.
Спасибо большое, Наталья. Спасибо огромное. Вот Наталья хочет рожать от меня. Видишь, не совпадает у нас желание немножко. Но спасибо, Наталья, просто вот этот. Алексей, я хочу от тебя детей, знаете? Я почувствовал сейчас рок-звездой себя. Как вас зовут, алло? Говорите. У вас не получилось. Видимо, человек опешил. Мне просто нельзя вот этого, знаешь, чтобы молчание было в эфире. А так бы я, конечно, сделал вот эту минуту. Ну, не минуту, может быть. Поменьше молчания, когда я хочу рожать только от вас. И я бы помолчал. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Денис.
Да.
Что я могу сказать? Вот, смотрите, мне тоже 30 лет. Я в прошлом году у меня родился сын, да, мой первенец. Угу. У нас семья двое. То есть мои родители, получается, 18 лет родили мне дочку, 30 родили мне. Это был 88 год как раз. До этого времени. Почему я не рожал, не занимался этим? То есть я закончил школу, угу. Получил два высших, пошел работать на благо государства, носил погоны, заслужился до определенного момента, понял, что я ничего не имею. Угу. То есть, либо, ну понятно, либо ты встаешь как система становишься, и тогда что-то имеешь, либо ты против системы. Я шел против системы, я не брал, я работал честно. Ушел. Так. Пошел работать уже в частный сектор, скажем так.
Так, подожди.
Там, где
так.
Зарплата выше, соответственно, опыт, все
остальное.
Взял ипотеку, к сожалению, в Балашихе, но да,
я нормально.
Могу, немножко неправильно, у меня нет бабушек, с которой бы мне оставили квартиру.
Понимаю, да.
Вот, взял ипотеку, соответственно, встречался 7 лет с девушкой, считаю, что я мариновал, за что перед ней сейчас чувствую себя неудобно и постоянно признаю это, потому что очень сильно ее люблю. Мы с ней поженились, и получается, через год мы забеременели. Мы забеременели, естественно, приняли решение, да, мы будем рожать. Угу. То есть 7 лет мы даже этого не получали. То есть у нас как-то не получалось, но мы особо сильно не старались. Угу. Вот сейчас я понимаю, что я работаю, у меня есть квартира, да, пусть она, это жилье ипотечное, я стараюсь гасить его как можно больше. Да. Мои супруги платят, ну, смешные, декретные, и я, получается, тащу сейчас всех троих. Да, угу. И себя, и ее, и малыша. Еще стараюсь помогать как-то родителям. И я вот вам точно могу сказать, если бы мне в определенный момент времени сказали о том, что вот угу. тебе жилье, я не прошу хоромы, да,
так.
элементарно просто жилье. вот тебе жилье, то ребенком бы я озадачился гораздо раньше.
Понял,
вот
понял. Честно это говорю. Понял, спасибо, и спасибо.
Нет условий.
Жилье, жилье. У вас на прошлой неделе Шульман доходчиво объяснил, что Европа и мы рожать будем все меньше и меньше, и никакие программы по мат-капиталу уже не помогут, пишет Игнат. Игнат, я, в общем-то, эту мысль разделяю. Просто сегодня я решил поспрашивать людей. Обычно я, ну, как бы сижу здесь, говорю сам с собой немножко. А сегодня я решил предоставить слово вам, что правильно, как мне кажется. И вот мы опять упираемся в те же самые вещи, там, жилье, может быть, еще что-то. Но на самом деле, я думаю, прав был тот слушатель, который сказал, что растет уровень жизни, и с ростом уровня жизни, конечно же, отпадает желание как можно быстрее родить. И, ну, либо переносятся сроки, либо вообще люди, ну, не особо рожают. Одного родили, да и ладно. Ну, есть он и есть. Чего вот их рожать, 10 человек? Их же потом в поле не выгонишь, правильно? Ну, зачем их так много, этих ртов? Смысла нет. Вот. Поэтому, наверное, так. Чем высокоразвитие государства, как-то так получается, чем лучше люди живут, чем дольше люди живут, тем меньше рожают. Такая вот история. То есть хорошо рожает Африка. Хорошо рожает Африка. Вот. Европа плохо рожает. Мы лучше, наверное, хотя, может быть, и хуже Европы, не знаю, либо так же. Тоже, я почему, я имею в виду, когда Европа, говорю, Евросоюз, да? Ну, хуже живешь, больше рожаешь, потому что понимаешь, что быстро можешь умереть. Лучше живешь, меньше рожаешь. Рождение детей — это же бессмертие. А зачем тебе нужно бессмертие, так скажем, такое, если ты можешь в каком-то смысле себя приблизить к бессмертию собственному? Ну, правильно? Чем ты дольше живешь? Одно дело, когда наши предки жили по 30 лет, и вот они там... дама бальзаковского возраста. Никто не задается вопросом, бальзаковский возраст — это сколько? И сейчас обычно говорят это про тетушек, которым там 50, а то и 60. Бальзаковский возраст. А бальзаковский возраст — это 30. Бальзаковский. Все, это уже какая-то, ну, старушка, ну, не старушка, если, ну, то это преклонный возраст, 30 лет. То есть 30 лет, когда-то это было уже все, ну, уже конец жизни почти, это мы сейчас говорим, Пушкин в 30, там, 7, 8, что-то такое. Да а кому это тогда нормально было? Сейчас, что такое 30? Ну, 30 это только вот отучился в университете, можно сказать, и пару лет поработал, вот оно 30. Ну, правда. Поэтому, наверное, да, меняются и подходы к рождению детей. Но я бы здесь сделал по-простому. Я бы сделал так. Мужики, вам нужно брать помоложе лет на 10. То есть, когда вы примерно в 30 вдруг скажете сами себе, ну, кажется, можно еще и родить, чтобы с вами рядом дама была лет 20. Вот это нормально. Ей не нужны все эти университеты. К чему это все? Это все мелочи. Зачем вам слишком умная женщина? Вот. Главное, чтобы она была свежая и рожала хорошо. И вот она будет вам рожать. Вам 30, ей 20. Вам 40, ей 22. Нормально или нет? Здравствуйте. Вот был у вас гость, который говорил, что нужны ясли, чтобы мама ходила раньше на работу, не теряя квалификацию, соответственно, выравнивая кривую финансов семьи. Пишет Дэн. Понятно, Дэн. О чем говорят, ну, ладно. Не рожают, потому что у людей нет уверенности в завтрашнем дне, пишет 709-й. Наоборот, не рожают, потому что есть уверенность в завтрашнем дне. Вот когда уверенности в завтрашнем дне нет, тогда ты рожаешь. Перед лицом смерти ты начинаешь пытаться даровать себе бессмертие. А рождение детей — это бессмертие. Ну, вы же слышали эту песню, «Сансара» называется. Как он там, этот... Баста, да, спасибо большое, Сереж. Баста. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. То есть речь идет о том, что ты подаришь себе бессмертие в детях. А когда ты уверен в завтрашнем дне и понимаешь, что ты проживешь еще лет таки 50, то тебе и не сильно торопливо рожать кого-то. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», и один из моих слушателей, 12-й, он не отстанет от меня, если я ему не скажу, откуда строчки из Священного Писания, которые я цитировал. Пожалуйста, откройте Евангелие от Матфея именно и прочитайте. Я могу сейчас читать, но мне вот прямо это совсем лень делать. Просто Евангелие от Матфея открывайте, читайте. И хватит тупить. Так, что еще? С ипотекой уверенность? А, мне опять про то, что люди хотят рожать или не хотят. Ну, как всегда, мне пишут те, кто не собирается рожать, видимо, да? Ну что, ну хотите поспорить? Ну давайте поспорим. Давайте. Без проблем. 7373948, телефон прямого эфира. Мне все говорят, вот сейчас начинают люди говорить, что они не рожают, потому что у них нет квартиры. Чушь собачья, я в это не верю. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
А я считаю, что чушь, что никто не рожает. Вот мне 44 года, ну, уже 53. У нас пятеро детей. Вокруг нас четверо, трое, по двое ни у кого нету. Я в родительском комитете во всех классах.
Вот.
Так я хочу сказать, что я сейчас собирала данные на многодетных, чтобы получить скидку на выпускной. Так у нас 70% многодетные. Пятеро детей – это же не удивление.
Да ладно.
Это уже нормально. Уже когда двое детей – это считается мало. Поэтому я вот, честно говоря, не знаю. Живу я в Подмосковье.
Рожают?
Родственница, которая у меня, например, вообще в другой области, то же самое. И у нее все знакомые многодетные. Малыша последнего я родила не так давно, ему 2,5 года. Так вот, когда я ходила в женскую консультацию, там были только русские лица. Очень все приятные женщины. И рожают в основном сейчас, кстати говоря, после 30, действительно, когда уже встали на ноги, уже получили образование, уже какая-то уверенность есть в завтрашнем дне. Теперь по поводу того, что...
То есть растет говорят, рождаемость в России?
Я считаю, что, конечно, статистика то же самое подтверждает.
Да?
Да,
смотрите. Подождите, мы тут, значит, отстали от времени, я буду сейчас смотреть. Что вы еще хотели сказать, пожалуйста?
Так, еще, да, хотела сказать, значит, вы говорите, что останавливает, чтобы люди рожали. Значит, что останавливает мужчину, как я считаю?
Да.
Значит, ну, то, что, может быть, вы не нашли, наконец, вторую половину, которую вы хотите видеть продолжение. Я понимаю, да, вы там не хотите видеть себя бессмертным, да, как говорили только что в кавычках. Ну, хорошо, но вы можете найти вторую половину себе, от которой вы будете в таком восторге, что захотите воспроизводить ее. Вот, например, у меня так и было. Я так настолько люблю мужа, что я хотела от него много детей, чтобы это были человечки, похожие на него, такие же умные, талантливые, добрые, красивые. Это первое.
Второе.
Женщины боятся рожать, потому что их запугивают. Запугивают, что это страшно, это больно, дети болеют и так далее. Вот понимаете, если вот эту философию беременности, родов, как-то по-другому преподносить молодым девушкам, то это будет совершенно все по-другому.
Как-то их убеждают, что это страшно. А это не страшно?
Да. Нет, это совершенно не страшно, если к этому подготовиться, если знать этот процесс. Это все естественно, физиологично. Это все нормально. Иначе бы наше человечество еще бы тысячи лет назад вымерло, понимаете? Если бы было бы тяжело рожать, если бы это было настолько вот тяжело и трудно, и самое вот сейчас новое, ну, не новое, наверное, лет 50, это уже что, да, грудного молока не хватает женщинам бедным. Извините, тысячелетиями кормили,
А тут не хватает. Понял вас, спасибо. Спасибо большое. Вот это, вот я вижу, видите, женщина, значит, у нее пятеро. И у нее бодрый голос, она говорит, надо рожать. Но я вчера смотрел «Трою», еще раз. Сейчас я, значит, мамка Ахиллеса разговаривает с ним. Давайте послушаем вместе сейчас. Мамка Ахиллеса. Здесь это важно, важно.
Мама, я должен решить.
Оставшись в Ларисе, ты обретешь мир. Возьмешь в жены юную деву, она подарит тебе детей, и у них тоже появятся дети. И они будут любить тебя. А после кончины будут оплакивать. Но не станет твоих детей. И их дети уйдут. И твое имя забудут.
Бабах! И дальше.
Отправившись в Трою, ты обретешь славу. Тысячи лет люди будут слагать легенды о твоих подвигах. Твое имя останется в веках. Но отправившись в Трою, ты не вернешься.
Вот что сказала мамка Ахиллесу. Вот почему мы не рожаем. Потому что мы ждем войны, которая впишет наши имена в тысячелетия. А как вам так? Вот объяснение. Мы не рожаем, потому что мы ждем войны. Нас не интересуют такие мелкие вещи, как рождение детей. Все равно через несколько поколений они нас забудут. Как мы забыли своих предков. Разве нет? Какой смысл? Кто про что, обшивый про баню, говорит харьковчанин. Да, оно в итоге так и будет, пишет Антон. У меня один ребенок, пишет монтёр, квартира, работа, все есть, жена хочет второго, а меня останавливает то, что боюсь не обеспечить семью, работаю один, и сейчас тяжело даже с одним, говорит монтёр. Да, молодец, женщина, мне 40, жене 42, и хотим еще одного малыша, пишет Михаил 444. Зачем рожать, поеду втрое, Мегуста говорит. Вот так вот, Мегуста. Задумайтесь над этим. Мамка Ахиллеса Ахиллесу говорила, и оказалась права. Много ли вы знаете про сынов Ахилла? Да ничего вы про них не знаете, а про него вы знаете. А почему? Великая война, великий герой. Великая смерть. Все описано в Илиаде Одиссеевской. Что еще нужно? А? Больше ничего. Тщеславие, пишет Алехин. А что, а рождение детей это не тщеславие? Вы же рожаете детей для самих себя, чтобы вам было весело и оправдать вообще свое существование на этой планете. Правильно? Рождаете сами для себя детей, вы наслаждаетесь их похожестью на вас. Вот. Вы ждете, что они вам когда-нибудь принесут стакан воды. Вы любите их, они отвечают вам взаимностью. Вы... Что? Наслаждаетесь жизнью. Конечно, а для кого? Вы для детей рожаете, что ли? Илиада не Одиссея, а Гомера. Да, Гомера, да. А я что сказал, Одиссея? Ну ладно, простите, пожалуйста. Это я оговорился, конечно. Вот, Илиада и Одиссея гомеровские, да. Вот. В Сирию поедешь или в Нью-Йорк? Какой город брать будешь во славу? Пишет СД. А это не те войны, которые приносят славу. Это не та война, которая приносит славу. Сирийская война славу тысячелетий не приносит. Чтобы слава была тысячелетней, надо победить в войне, которая достойна называться войной тысячелетия. Вот как ядерная война будет, вот здесь проявить героизм, донести бомбу до Вашингтона в руках... И вот тогда да, тогда да. А остальное все это мелочи. Посмотрите, как мельчает народ. А знаете, почему мельчает? Потому что нас становится все больше и больше. Когда, например, пускай втрое, было 20 тысяч человек всего внутри. Знаете, 20 тысяч человек – это вот большой такой вот там, город, укрепление, прочее. 20 тысяч или даже меньше там было. Хотя в фильме говорят 50. Не знаю почему. А сейчас, ну, 15 миллионов. Вот представьте, 15 миллионов в Москве. Ну вот, пока я говорю, умирает несколько человек, и несколько рождается. Пока я говорю, за время моей программы надо посмотреть, сколько человек рождается и сколько умирает на планете Земля или в Москве. Я думаю, что мы сильно удивимся этим цифрам. Слишком много нас стало, и слишком много нас стало для героизма. Поэтому, да, вот такой вот конформизм может быть. А геройство никто не оценит. Потому что нет такой войны, чтобы оценили это геройство. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей.
Да.
Еще большое значение имеет эта демография. Это то, что свертывание работы экономической, все промышленности уничтожили. Наркомания, пьянство, и говорят, в России жить делать нечего. И все, лишь бы только бежали оттуда. Именно русские, понимаете, в чем дело?
Чего в Европе не рожают?
Да, еще...
Чего в Европе не рожают? Чего в Европе не рожают? Чего в Европе? Чего в Европе-то? Не рожают-то, чего в Европе-то? В Европе
производство будет.
Чего в Европе-то? В Европе-то что не рожают-то с производством? Куда бегут-то? Чего не рожают в Европе-то?
Потому что нет работы, нет условий.
В Европе есть условия работы. Чего не рожают-то в Европе-то? Ну? Чего не рожают-то? Хватит говорить, городить чушь, пожалуйста. Хватит городить чушь. Пожалуйста, берите статистику по развитым странам, смотрите, сколько рожают, и вы поймете. Еще раз повторяю, Африка рожает, Европа не рожает. Чего непонятного? Где хорошо живут? В Африке хорошо живут? Нет. Все, не раздражайте меня своими звонками. Зачем это нужно? 7373-948. Вы такое чувство, вы глухой. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
А в Европе не рожают одни гомосексуалисты. Ну как они могут рожать? И у нас то же самое.
В Европе одни гомосексуалисты?
Ой, ну почти.
Вам надо перестать смотреть программы Киселева.
Нет, не почему смотреть. Можно и почитать, можно интернет посмотреть.
И что, там все гомосексуалисты в Европе?
Я не знаю, у вас там на телевидении что творится. Я не знаю, как на «Звезде», а уж все остальное... Ну, ладно, гомосексуалистов берут, вот этих суррогатных детей делают. Ну, этот Киркоров, Максим Галкин, ну и чего хорошего. А вот, ну, в общем, я согласна с Дмитрием Смирновым, что к 50-му году русских не будет.
Потому что все педики. Я понял. Спасибо большое. Вы же все педики вокруг. И в Европе все педики. И на телевидении, на российском все педики. Я понял. Это очень интересная мысль. И главное, глубокая. Значит, гомосячая Европа не рожает, потому что она вся гомосячая. Хорошо, что мы не рожаем тогда? А мы тоже все гомосяки сплошь, да? Бабы рожать не хотят, губы сдуются, все обвиснет, как рожи в Инстаграме торговать потом, пишет Кирилл. Бабы не хотят рожать. Прям, Кирилл, я представил, как вы ходите и везде уговариваете, ищете эту одну единственную, которая готова родить. И прям, ну родите от меня кто-нибудь, а все, нет, фу, от него нет. Кирилл, ладно? А? Германия не рожает, потому что у них все бабы страшные, пишет 21-й. Неправда. И потом, красота не имеет никакого отношения к размножению, им не лицом рожать. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер.
Да.
У вас тезка, Алексей, сотрудник.
Да.
Ну, хочу вам доложить одну вещь, как бы сказать. Вот у меня двое детей. Все квартирные вопросы до 38 лет я порешал. Вы знаете, даже возникает такое ощущение и желание, хотелось бы третьего. Но, к сожалению, возраст и у супруги тоже за 40. Вот напарник, у него трое детей, и он счастлив. Мои близкие знакомые, у них трое детей. Тоже замечательно себя чувствует. Есть знакомые, почему не рожать? Есть знакомые, есть там родственники, брат жены. У него, как бы сказать, не рожают второго и не хотят, почему, не знаю. Хотят путешествовать, хотят два раза отдыхать. На вопрос, почему не рожаете, нет, отвечает, зачем растить нищету. А у нас земля, у нас большое количество квадратных километрах, и нам нужно рожать до революции по 5 детей.
Ну, до революции это понятно, почему рожали по 5 детей-то. Рабочие руки. Спасибо большое. Лицом не рожают, а привлекают осеменители, пишет Игнат. Неправда, Игнат? Вон, смотрите, Инстаграм откройте, сколько там прекрасных лиц, которые, как вы считаете, привлекают осеменителей. Ничего не привлекают. Они привлекают спонсоров. Вот. Им рожать неинтересно. Они хотят рожать. Они хотят красиво жить там или еще что-то. Другие приоритеты у людей. Можно ли их осуждать за эти приоритеты? Да я не знаю. Вот раньше я осуждал их, а потом я подумал, а что это я их осуждаю? С какой стати я их осуждаю? Все мы ведомы Господом Богом. Значит, такая у них судьба, у этих людей. Ну вот, я только одно жалею, конечно. Вот так. Я просто представляю всегда Ахиллеса, который нарожал детей и остался у себя там в Греции. Вот. И не поехал в Трою. И там не получил стрелу в пятку. Ну, не знали бы мы о нем. Но нужна хорошая война. Но хорошей войны нет. Есть только плохие войны. Сейчас все войны плохие. Посмотрите. Это войны, не рождающие героев. Получается. Нет, мы знаем, мы чтим и помним своих героев. Вот. Но это не... то, что останется в веках. У меня есть ощущение, что от нашей эпохи в веках может остаться мифология, созданная Стэном Ли в комиксах. Может такое случиться когда-нибудь? А может такое быть, что пройдет тысячи лет, и про мировую войну будут судить по комиксам Стэна Ли и серьезно подходить к изучению Капитана Америки, думая, что это был такой реальный персонаж? Может такое случиться или нет? А почему нет? Ну, мы же думаем, изучая древнегреческую там или какую-нибудь мифологию, что эти персонажи вроде бы реально существовали, и они так четко и тонко вписаны в исторические события, которые действительно были. Вот, тот же самый Геракл, Геркулес, какая традиция вам больше нравится. Он вписан в исторические события, но был он или не был? Или у нас вписан в исторические события, например, Илья Муромец. А был Илья Муромец? Говорят, был, вот даже могила там есть. А какой? Алеша Попович, а Добрынь Никитич. А где начинается миф и заканчивается правда? А черт его поймешь. Так вот я и думаю, через тысячу лет, наверное, про Вторую мировую войну-то будут говорить, что были герои типа, кто? Капитан Америка? Красный Череп? И они вот воевали, а про реальных героев-то и не будут уже знать. А? Как вам такое? Как вам такое? Я просто задумал сейчас. Перепишет все как надо, пишет Алексей. Да и переписывать не надо. Да и ничего переписывать не надо. Просто создаешь некий эпос сторонний. Делаешь там супергероев каких-то, богов, полубогов, да, продукт некой инженерии или еще чего-то, укуса паука, и все. И эту историю же интереснее слушать, чем историю про то, как простой парень куда-то пошел, ценой своей жизни кого-то спас. Это никто и вспоминать не будет. Помнит-то героев только. Сейчас информационное общество, следов куда больше. Комиксы не могут сохраниться лучше всего остального, пишет Леверок. Ну, в принципе, да, Леверок. Вот это, наверное, только, может быть, и спасет нас. А кто понимает религиозно, позовите их на эфир, пускай народ объяснят. Один мусульманин, один христианин. Вот, не понимаю, шестой, что вы пишете. Жить, чтобы развиваться во всех аспектах и быть сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, пишет Алехин. Ну и что, а как это связано с деторождением, я не понимаю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Егор. Да. Ну, с моей точки зрения, чем более архаичное общество, чем оно более традиционное и патриархальное, тем больше там детей.
Вот. То есть, соответственно, чем мы больше движемся от патриархального общества к какому-то другому обществу, без той морали, которая была, может быть, без тех предрассудков, тем меньше мы рожаем, так?
Совершенно верно, да, хотя я весьма такой, не скажу патриархальный, но пещерец, да. Я хочу много детей, пока один, мне 30.
Понятно, спасибо большое. Война идет всегда, дети — это наши солдаты. Кто не рожает, тот проиграет, пишет Ярослав. Ярослав, вот какое дело, я тут еще смотрел фильм про Сталина, значит, интересный такой. И каждый раз, когда я что-то смотрю о Сталине, задумываюсь о нем, я понимаю, что его дети не имели для него практически никакого значения. Вот сами подумайте, Сталин вписал себя в историю, и какая разница, кто там у него дети и чем они занимались, и родил он их или не родил в конечном счете, и спился Василий или не спился, вот по-серьезному, кому-то это важно, ну кому-то важно, историкам может быть, да, биографам, а в целом все равно, вот у Сталина не было бы ни одного ребенка, никакой разницы не было бы, его бы все равно знали, вот какое дело. То есть детей мы рожаем только для того, чтобы как-то о нас, ну, оставить след. Это плевок в вечность. Вот что такое дети. Боюсь, что через века Гитлера могут вспомнить, как Наполеона, пишет Домино. Не знаю, Домино, я не буду давать каких-то таких предсказаний, да? Поменяются носители, и кино сгинет. Сейчас диафильм, негде посмотреть, пишет Бирюк. Простой люд до сих пор не понял, о чем была Вторая мировая, пишет Алексей. Но Вторая мировая породила множество героев. Вторая мировая породила множество историй, мифов, и чего только она не породила. Да? Да и вообще мир стал другим после Второй мировой. Задумайтесь над этим. Мы уже учили историю, только был не Капитан Америка, а герой матросов, пишет Егор. Да, но только Капитан Америка никогда не существовал, а матросов реальный герой. То есть он реально существовал. Вот в чем отличие, поймите правильно. Так. А ты видел Мерседес Василия Сталина? Нет, не видел, Алексей, я Мерседес Василия Сталина. Я же тут не то чтобы большой биограф в этом смысле. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Это Руслан из Магорска. У меня вот такая версия. Мне вот 45, сейчас планируем второго ребенка, младшей дочери 20. И вся проблема в будущей стабильности. То есть я должен в нашем государстве уверенным быть, ну, минимум на 20 лет.
Что да я почему? Смогу. Как вот в 88-м году меня родили родители? Какая стабильность была в 88-м году?
Нет, в 88-м, то есть у вас получилось в 87-м. В 87-м перестройка, гласность и ускорение.
И люди верили, что вот он коммунист 2000... Да, тогда еще Горбачев объявил, что до 2000 года каждая семья получит по отдельной квартире. Народ ему поверил в то время.
Ну да, и только не мой отец. Нет, не мой отец.
Нет, многие поверили, и люди еще верили не в коммунизм, но некоторые слова.
Ну, я вас понял, спасибо большое. Я тут как бы не соглашусь немножко, ну ладно. Все было хорошо в 88-м году, я помню, пишет Лимузин. Да, просто обалденно. А в 90-е еще интереснее было. Ладно, дальше радиошкола. Как всегда, все время говорят, что им мало денег, чтобы родить детей. Ой. Но меня никак никто и не убедил, что почему я не рожаю. Да, у меня должны же были вы объяснить, как-то подтолкнуть меня. Не подтолкнули. Далее радиошкола, я с вами прощаюсь. До завтра и да пребудет с вами сила.